Шалом, дорогие друзья, добрый день. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать книгу пророка Иезекииля, и сегодня будем читать 33 главу книги. Сегодня утром так получилось, я делал занятия с ранеными русскоязычными солдатами, которые находятся в больнице Сорока в Бершеве. И мы с ними разговаривали про недельную главу. И была такая просьба у солдат, чтобы это наше занятие было посвящено молитве за исцеление раненых. Очень много говорят о защите солдат, очень много говорят об освобождении пленных. И по особой солдатской просьбе, так скажем, пусть наше совместное изучение Торы будет молитвой за изучение, за исцеление раненых. Очень, очень много раненых разной степени. И война закончится, а для этих людей ранение, может быть, останется на всю жизнь, пройдет через тело, через душу, через семьи и в корни. Может изменить жизнь этих молодых, замечательных людей. Пусть Всевышний проявит милость к них, исцелит их, восстановит их, вернет их в строй, вернет их к родне, к мирной, долгой, здоровой жизни. А мы с вами начинаем читать главы, которые больше как главы утешения. И сегодня мы будем читать 33 главу книги Иезекииля. «Ви двар Адонай Эляй Леймор. И было слово Господне ко мне, чтобы сказать. Бен Адам, человек, дабер эль бней амха. Говори с сыновьями народа своего, ваамарта алейхем, и скажи им. Эрец, какая-либо страна, кияви элея херев, если я наведу на нее меч». Велаку Амаарец и Шихат, народ этой земли, то есть ну, руководство народное, назначит этого человека, Микцехем, из числа их, Натну то лаэм лецофе, и поставят они его стражем, наблюдателем, смотрящим, дозорным. Ну, правильно сказать, дозорным. Человек смотрит и наблюдает. На сегодняшний день это и разведка, внешняя разведка, и внутренняя разведка. Это и те девочки, которые сидят на берегу моря и смотрят на море. Все те службы, которые вынуждены, поставлены предупреждать об опасности, которая грозит стране, которая грозит народу, безопасности страны. Такая вот непростая работа. Мы читали в самом начале книги, что Всевышний эту функцию дает Иезекиилю. Функция Иезекииля – это предупреждать о грядущей опасности, предупреждать о том, что может случиться. Но вот теперь мы читаем об этом уже после того, как храм разрушен, как народ ушел в изгнание, как все, о чем можно было предупреждать, уже случилось. Итак, положено народу поставить себе дозорных, чтобы они предупреждали об опасности. Вара это харев, и увидит он меч, ба аля арец, который приходит на эту страну, ведь такая бы шафар, вострубит в шафар, вэзир это ам. И предупредит народ. То есть, ну, самые простые обязанности у дозорного, их, естественно, так и понимать. «Вешама ишма иткула шафар». Если кто-то услышит звук шафара, «вло низар» и не бережется. «Ветаво херев» и придет меч, то есть то, о чем предупреждал дозорный, так и случится. «Ватикахеу» и заберет его. Заберет того, кто не послушался предупреждения дозорного, домо бирошо ие. Кровь его будет на его голове. Почему? Это коль шофар шама, было не знаю. Потому что он слышал голос шофара и не проявил должность для своей безопасности. Домобуе, потому что кровь его будет на нем, вы не знаете, все милет. А если он послушает, то спасет он свою душу. Ну, снова притча понятна. Если человек, если народ услышал предупреждение и послушался этого предупреждения, принял все необходимые меры для безопасности, послушался дозорного, то он спас свою душу. Если он не внял предупреждением дозорного, то он кто виноват? Сам виноват, и кровь его на голове его. Это пока притча. Вайцофе, а сам дозорный, киреет ахерев, ба, если увидит приближающийся меч, вылет акабы шафар, и не вострубит в шафар, то есть если он не выполнил своих обязанностей, ваам ло низгар, и народ не примет меры безопасности, того херев в утиках меем нефеш, и придет меч, убьет из них людей, оба в ононельках. Каждый погибает за свой грех. Каждый из тех, кто убит, он убит из-за своих грехов. Уведомо, мияда цафе и дрожь. Но все-таки за кровь его я взыщу с дозорного. Когда мы видим человека, если оставить притчу, да, и привести пример, когда мы видим человека, который пренебрегает своей безопасностью, человек совершает грехи. А мы-то люди праведные, мы смотрим вперед, и мы можем видеть, что добром не кончатся эти действия. Если мы его не предупредили, то он-то умрет за свои грехи, а мы умрем за то, что мы не побеспокоились о спасении его души, которое тоже как бы божественное имущество, за которое мы представлены спасать. Это очень сложное на самом деле служение. Сегодня с подачи одного из учителей довелось мне послушать рассуждения человека, известного специалиста по Ближнему Востоку, Мати Штейнберга. Мати Штейнберг, он специалист по тенденциям у палестинцев, он еще с войны судного дня этим занимается. Человек полностью погружен в те ситуации, очень хорошо знает все, что происходит на той стороне. И он рассказал о том, что еще в сентябре он по обычаю своему проверял, он же давно на пенсии, но когда-то он был правой рукой главы главразведки, он проверял сайты, смотрел, что пишут соседи, и там он увидел, что полностью это готовая программа того, что случится 7 октября. Подумал, написать или не написать. Подумал и решил, не буду писать. Потому что много раз, когда он писал, когда он предупреждал, никто его не слушал. Есть такая сказка про пастушка, который все время кричал «волки, волки», к нему сбегались люди, а он всех обманывал и смеялся. Потом, когда пришли волки, ему никто не пришел на помощь. Здесь обратная ситуация, когда он кричит «волки», а ему никто не верит, потому что все считают, что волки – это сказка. Когда какое-то общество входит в то, что называют сегодня концепция, у службы безопасности была концепция, служба безопасности мыслила в определенной конкретной колее, она была не готова слышать никакой звук шафара. Звук шафара, давайте включаем беруши, нет никаких волков, все, ничего не существует. Ну, с одной стороны, как бы важная работа дозорного, с другой стороны, неблагодарная работа дозорного, потому что приходится говорить того, что не всегда верят. Мы видим самого Иезекииля. Давайте посмотрим на Иезекииля. С самого начала мы видим, Иезекииль совершал странные действия. То на одном боку лежать, то на другом боку лежать. То это делать, то другое делать, то третье делать, то четвертое делать. Он делал странные вещи, он привлекал внимание, он кричал, он стучался. Он был хорошим дозорным и трубил во все доступные ему шафары. Что теперь сказать ему, когда твое предупреждение не услышано? Представьте себе, что чувствует себя, как чувствует себя пророк, что чувствует внутри пророк, человек, который предупреждал, который говорил, который делал вещи, которые выставляли его на посмешище, терпел насмешки, унижения, поругания и говорил, 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 ему никто не верил. Как он сейчас себя чувствует? Всевышний прежде всего говорит, нету твоей вины в их смерти. Нету твоей вины в том, что произошло. Из-за чувства вины. Может, я неправильно, может, не слишком громко, может, не слишком расслабленно лежал, может, я что-то не так сделал. Прежде всего, Всевышний здесь дает утешение. Все сделал правильно. Человеку, когда он строит дом, положено сделать ограду на крыше, так Тора говорит. И чтобы никто не упал с крыши. Можно сказать, ну, если человек упадет с крыши, значит, так ему предрасположено. Разве случайно человек может упасть с крыши? Значит, действительно, если он упал, значит, он злодей, и полагалось ему упасть с крыши. Да, ему полагалось, но я не буду в этом соучастником. Я поставил ограду. Сделал то, что возможно, чтобы, если ограда на крыше, человек почувствует и подумает, можно с крыши упасть, а есть ли у меня заслуги, чтобы выдержать на крыше. То есть, есть какой-то минимум, какой-то максимум, который можно сделать в случае с пророком, в случае с дозорным. Человек говорит это. Мы видели это при выселении подселенцев из Гуш-Катифа несколько лет назад, когда Рафавадия недавно вспоминал его, еще раз вспомню. Он говорил о том, что я не могу молчать. Тот, кто сдерживает свое пророчество, тот, кто не говорит о том, что он видит, тот заслуживает смерти. Дозорный может умереть вместе с приговоренным. Если он не предупредит, услышит меня, не услышит, дело другое, я должен предупредить. Но когда я предупредил, во всяком случае, дальше моей вины нету. Такая утешительная притча. И дальше Всевышний объясняет Ихискелю, «Ваатавен адам, ты человек, цофейна татиха левейт Исраэль, я тебя поставил дозорным дому Израилю». «Вышамата мефи давар, ты слышишь, услышишь от меня слово, вейзартал там имени». Предупредишь их обо мне, предупредишь, что то, что происходит, приведет к несчастью, приведет к разрушению. Осторожно, остановитесь. Беамре или Раша, Раша муттамут. Когда я говорил злодею, злодей смертью умрет. В леди барта, лязир Раша медарко. Если бы ты вдруг не сказал злодею предупредить его о том, что он умрет смертью, у Раша бояной мод, он-то умрет за свои грехи, он злодей. Удумал Митхай Вакеш, но я с тебя спрошу его кровь. Почему? Он же злодей. Это он воровал, это он курил за гаражами. Я тут чем виноват? Ты виноват тем, что ты его не предупредил. Я тебя предупреждал, что ты можешь привести к его смерти. Ты должен был его предупредить, должен был сделать то, что ты можешь. По крайней мере, предупредить его. Если бы он услышал и не послушался, не было бы с тебя никакого спроса. В атаке Изарта Рашами Дарко. Но если ты предупредил злодея его пути, чтобы он обратился от него, в Лешавми Дарко, и он не обратился от своего пути. Убено ямут, он умрет за свой грех. В ата Невшиха Эцальта. А ты спас свою душу. У нас иногда вызывает возмущение поведение какого-то человека рядом. Духовное, или неэтическое, еще какое-то. И, ну, можно сказать, почему так со мной ведут? Почему с этим сталкиваюсь? Если видеть в этом душу, которая принадлежит Богу, которая потерялась, сбилась с пути, как потерянный кошелек, который нельзя оставить лежать, чтобы взял, кто попало. Или прикарманить нельзя. Его надо вернуть владельцу, даже если для этого требуется усилие. Точно так же и по отношению к злодею, если мы получаем видение, что надо предупредить, надо сказать этому человеку, то мы можем понести ответственность. Мы читали, когда сказано, сын человеческий, приди и начерти знак на тех, кто вздыхает по этому городу. Да? То есть те, кто не предупреждал, те, кто смотрели и не предупреждали, не позаботились о том, чтобы люди исправились, те тоже могут пострадать. Можно сказать так, а все равно не услышат. Вот как мы сказали сегодня, да. Все равно не услышат. Что говорить? Я сейчас подойду и скажу им, покайтесь, они там толпой пьют. Никто меня не услышит. Я только дураком буду выглядеть. Да? Все равно должен сказать, потому что ты не знаешь, кто услышит. И как это Богу известно, услышит и не услышит. А ты должен предупредить. Это касается общества, в частной беседе, в частных случаях. Есть разные нюансы, но в общем и целом это так. Сейчас притча закончилась, и Всевышний говорит о нынешнем состоянии Израиля. Если раньше Израиль надо было предупредить о том, что ждет его гибель, что таким путем начинена дорога к разрушению храма и к изгнанию, то теперь у Израиля другие духовные нужды. То есть даже после разрушения храма Всевышний свой народ не оставит. И у пророка по-прежнему есть попечение в отношении своего народа. «Вы ата, вы надам, ты же человек, эмор ли вейт Исраэль, скажи дому Израилю, кена мартем лимор, вы тут говорите, вы говорили, говоря, кипшаину вахатану алейну, грехи наши, преступления на нас, увам анахну ним махим, вехне, мы сгнием тут за них, и как мы будем жить?» То есть, что говорит народ Израиля? Часть народа Израиля говорит, да мы тут столько всего наделали, вон о чем произошло. Столько моих грехов совершили, столько преступлений, столько злодеяний, что теперь нам остаться только сдохнуть спокойно. Никаких шансов у нас нет. Для чего дальше жить, если мы такие злодеи? Эмор алеем, скажи им, хай ани неум Адонай, жив я, говорит Господь. Им эхпоц бемут раша. Я не желаю им их пост. Это если я желаю, ну, как бы это язык клятвы. Я клянусь, что я не хочу смерти злодея. Ким бешу врашами дарко. Я хочу, чтобы злодей вернулся. То есть я не хочу жестоко кого-то убивать и наказывать. Я хочу возвращения души, которую я сотворил. Не хочу, чтобы они реализовывали свой потенциал, чтобы они служили мне. Не хочу их гибели. Каждый ценен мне. Даже злодей. Я хочу его возвращения, его возрождения. А я, и он будет жить. То есть я хочу, чтобы он вернулся, я хочу, чтобы он жил. Шуву, шуву, медарки хаяраим. Обратитесь, обратитесь от ваших плохих путей. Лама тому тупит Исраэль. Для чего вам умирать? Я не хочу, чтобы вы умирали. Вы не хотите умирать. Для чего вы умираете, дом Израилев? Обратитесь от своих злых путей. Совершенно новое понимание для того народа. Народ ошарашен тем, что им сейчас говорят. Оказывается, Всевышний не хочет их погубить, не хочет их додавить, дожать, добить. Но несмотря на все, что сделано, несмотря на такое страшное отдаление народа от Всевышнего, Всевышний не хочет гибели народа, Всевышний предлагает вернуться, обратиться от своих путей и жить. Ты человек, эмор аль бне ямха. Скажи сыновьям народа своего. Цитката цадик лёта цейну бьём пшо. Праведность праведника не спасет его в день злодейства его. Как можно сказать, человек, который всю жизнь простоял в освященной комнате, в момент, когда выйдет из освященной комнаты, сразу же окажется в темноте. Весь свет, которым он освещался всю жизнь, не останется с ним, он не может взять с собой за пазуху этот свет. Если человек жил праведной жизнью, служил Всевышнему, речь не идет сейчас об ошибке или проступке, но человек решил перечеркнуть все то, что он сделал, решил: о, какая крутая статуя Будды, буду я теперь поклоняться Будде, или буду я поклоняться там еще что-то, или надо делать деньги. Я понял, что надо делать деньги, лучше бы я зарабатывал для своего дома, чем в молитвах проводить время. Если человек отказался от своего пути, все его заслуги перечеркиваются. Если человек строил государство Израиля, служил государству Израиля, в конце своей жизни по каким-то причинам решил за часть его разрушителей, то по конечным итогам он и судится. Руштраша лоихашельба боем шиво мирашо. И злодейство злодея не будет засчитано ему в день, когда он обратится от своего злодейства. Снова, если человек всю жизнь был в темноте, он зашел в свет, он чувствует свет, Он в светлом свете находится. Вы цадик лой холиот ба боем хатато. А праведник праведность твоей не видит в день согрешения. То есть прошлое изменяется. Прошлое может быть перечеркнуто, стерто настоящим. Да, был человек злодеем, конечно, не изменится. Прошлое изменяется, не так сказал. Но как бы прошлое стирается полностью, если человек обращается к праведности. Прошлое стирается полностью, если человек к праведности обращается, не дай Бог, за действие. Беамрей, цадик, а я, е. Если сказал праведнику, праведник будет жить. В Убатахальцицкату, а он, опираясь на свою праведность, сказал, ну, я уже тут послужил Всевышнему, теперь вот займусь вот этим. Сказал, я тут своими заслугами, мне теперь заслуги перед государством, я трижды герой Израиля, я теперь могу поступить так-то и так-то. Веаса Авель и сделал кривду, сделал неправду. Кольцицкату лети захерна. Никакая праведность его, никакие заслуги его не будут учтены. Бавлё широса, бавлё ямот. За тот грех, за ту неправду, ту несправедливость, искривление суда, которое он сделал, он умрёт. Убарьям риля раша амот тамут. А когда я говорю злодею, смертью умрёшь, вышав михататав, и он обратился от своих грехов, васа мишпат у цдака, и творил суд и справедливость, то есть наладил все свои отношения с людьми, уладил свои отношения с детьми. Хволи яшив раша. Если он вернет взятое, удерживаемое в залоге, мзила и шалем, и награбленное оплатит. Есть ситуации, когда человек, например, украл, условно говоря, кирпич и вставил его в стену дома. Стену дома, и теперь не поймешь, какой конкретно кирпич, где он, конечно, должен выплатить цену этого кирпича, то есть заплатить то, что можно. Не всегда можно вернуть то, что ты украл, то, что ты забрал. Если вот я знаю ситуацию, когда человек был домушником, он воровал, ходил по квартирам и воровал. Не можешь сейчас прийти и сказать, 20 лет назад я украл у вас видеомагнитофон. Вот вам ваш видеомагнитофон, и вам его возвращаю. Или стоимость по тем временам. То есть какие-то системы компенсации. То есть исправил все ошибки своего прошлого. Опять-таки, да, что интересно, здесь они не стираются. То есть, да, прошлое стерлось, но вернуть долги и наладить взаимоотношения с людьми нужно. Если сравнить это с новозаветным посланием Павла к Филимону. Павел там пишет про Анисима, беглого раба, который убежал от Филимона, предлагает Филимону его принять, и он там не говорит, прости ему, если он что-то тебе должен. Там он говорит, если он что-то тебе должен, я, Павел, тебе говорю, я заплачу. То есть финансовые дела улаживаются. Уладил все это. Бехукот хаим алях. И законами жизни ходил. Любильти ясот авель. Чтобы больше не совершать неправды. Айо-е, лоямот. Будет жить и не умрет. Коль хататава шерхата лоти захарна. Все грехи, которые он совершил, не будут помянуты больше. Мишпат цдакаса. Жил он по правде и по справедливости, по праведному суду и по справедливости. Айо-е, будет жить. Вот это поучение, вот это учение, то, что Брук и Хискель должен был сообщить народу, то, чему должен был научить народ. Вам рубная мха, и скажут люди народа твоего, лёй тахэн дэрэх Адонай. Не может быть, чтобы это было путем Господа. Нет. Это то, что ты говоришь, это не по-божьему. Нет, на самом деле, это их путь такой, каким не может быть. Если обратиться праведник от праведности своей, будет делать неправду, умрет за нее. Обратиться злодея от злодейства своего, и будет делать суд и праведность, ими будет жить. А вы скажете, это не может быть, это путь Господень. Иш кидаркав, иш пот, итхэм бэйт Исраэль. Каждого по пути своему, по пути его я буду судить. То есть, где ты сейчас находишься? В какой точке пути ты сейчас находишься? Куда ты идешь, куда ты направлен, где ты стоишь? Вот поэтому я тебя буду судить. Не откуда ты пришел, а по-твоему, где ты сейчас, где сейчас? Куда тебя GPS твой привел? Где ты сейчас находишься? Поэтому я тебя буду судить. Какими автобусами, с какими пересадками, какие крюки ты делал в дороге, я не буду этого учитывать. Это для тех, кто сидит и думает, что все пропало. Вы имя Штейн Срешана, вы срели, вы хамешали ходишь. Было в 11-й год, в 10-й месяц. 5 числа, 5 числа месяца Тевет, это вот буквально вот в эти дни, «Ба элай палит ми Иерушалаем лимор, укта аир». Пришел ко мне беженец из Иерушалайма сказать «побит город». По некоторым версиям прошло полгода, по некоторым версиям полтора года. Вопрос, неужели... Конечно, интернета не было, почты тоже не было, и телеграфа не было. Все-таки удивительно, что так долго шла информация, и об этом говорят, что вавилоняне держали отдельно плетников, вавилоняне препятствовали распространению информации. Так или иначе, информация доходила долго, и вот, наконец-то, как и сам пророк пророчеству, придет к нему беженец, настанет день, и придет к нему беженец. Вияд Адонай Айтай Лай Байрев, а вечером до этого была на мне рука Господня. Во палитва и втах пи, перед тем, как придет беженец. И я открыл уста свои, еще до того, как он пришел. Ад Бавалай Бокер, до того, как утром пришел ко мне. То есть рано утром пришел беженец из Иерусалима рассказать, что город пал, а с вечера Ихискиль уже пророчествовал. Я раскрыл уста свои и не был больше нем. Мы знаем, что в какое-то время Ихискиль прекращает свои пророчества Израилю, да, мы читали пророчества другим народам. Сейчас снова разговор с Израилем. Мы читали уже о том, что тем, кто говорит, что все пропало, теперь еще другая духовная проблема Израиля. В ней два рада на Илайле море. Было слово Господне ко мне, говоря. Бенадам, человек, Юшвей Харавота Элли, те, кто живут на этих развалинах, Арадмат Исраэль, на земле Израиля, Омрим Леймор, они говорят, Эхата я Авраам, вы Раштанец. Авраам был один, и он смог унаследовать землю. Вы Анахну Рабим, а нас-то много. «Ляну нет на арец ли мураша? Нам дана эта земля в наследие». То есть смысл такой. Раз уж мы тут остались, раз после всех передряг, раз после всех изгнаний, гонений, боен, погромов мы тут остались, значит, мы самые достойные унаследовать эту землю. Вон Авраам один был, как-то справился, а нас-то много, мы уж тем более потянем унаследовать эту землю. Теперь все будет хорошо. Теперь мы, как Авраам, наша лех-леха тут начинается. Лахэн эмор алейхем. Поэтому скажи им, ко амар Адонай, так сказал Господь. Аддам тахэль, вы ешьте на крови, то есть ешьте награбленное. Речь не идет здесь о том, что ешьте награбленное. Кусти награбленное. Вы нехем тесу альгулейхем. И глазами своими заритесь на идолов, наслаждайтесь идолами. Вы дамте шпиху, кровопролитием занимаетесь. Вы арец тершу, вы унаследуете землю. Неужели вы думаете, что в этом своем духовном состоянии вы унаследуете землю? Эмматте малхэравхэм. Вы стоите на мече своем, снова. Вы едите награбленное, забираете пищу у более слабых. Асытем твоева, творите мерзости. Вы иш, ит эшит раэл, тем этем. Оскверняете каждую жену ближнего своего. То есть представьте себе, что, к сожалению, такая была ситуация, мужчины разбежались и попрятались, женщины остались с детьми. Ну, понятно, мужчины могут увести в рабство, мужчины могут убить, а женщины есть больше шансов, что не тронут. Может, куда-то пропал, ушел в горы, может, угнан в Вавилон, может, пропал куда-то еще, он еще появится. Но тут нарисовывается сосед или друг, или родственник, и говорит, ну, куда ты денешься, давай выходи за меня замуж. И женщина при живом пропавшем муже начинает сожительствовать с тем, кто ее может прокормить. Нету сострадания, ожидания, уважения к законам семейной жизни, институт семьи разрушается. Варец свершу. Неужели вы думаете, что вы в этом состоянии сможете унаследовать землю? Очень напрасно вы чтите себя, посмотрите на себя. Не на Авраама посмотрите, который унаследовал землю. На себя посмотрите. Кото маралихем, так скажи им. Ко амар Адонай, так сказал Господь, хай они, жив я. Им ло ашер бехаравот бехерев иполю. От меча они погибнут, те, которые живут в развалинах. Ва ашер адне ясаде лихая нататив. Те, которые в поле, отдам на съедение животным. Ва ашер бемитсадот убемеарот бедевер емоту. А те, которые в крепостях и в пещерах, от эпидемии, от мора, помрут. На каждого найдется своя смерть, потому что вы продолжаете творить мерзости. О каком наследии земли можете речь? Вы натате это арат шмама у мешма и сделаете эту землю пустой и опустошенной. Вы нижбат гаонуза и пресечено величие ее. Вы шмаму ара Исраэль мейн овер. И будут пустые горы Израилевы, потому что не будет того, кто проходит по ним. «Вы идулки, они Адонай, и будут знать, что я Господь. Бетити и тарит шмама, когда я сделаю землю пустошью. Умишма алькольте ватама шерасу. Я пустошу ее за все мерзости, которые они сделали». Есть люди, которые говорят, все пропало, смотрите, храм разрушен, поэтому мы бесполезные. Им надо дать ободрение. Есть люди, которые наоборот приободрили, сказали, ага, мы выжили, значит, мы самые лучшие, теперь Господь будет с нас строить народ. Мы Авраам, только в умноженном числе. Их тоже надо утихомирить от их мечтаний. Вы ата бен адам, а ты человек. Неемха, а они добрым быха эцелакирот, которые перешептываются, беседуют возле твоих стен, у бабитхей батеем и у входа в дома. Выдавар хад, это хад и шитахивы, говорят друг с другом в тихомолку, ближний с ближним, лемор, говоря, бона, вишаму, мадавар эцеме это данай. Пойдем-ка послушаем, что там Бог говорит. Это такой сарказм. Мы пойдем поразвлечемся, пусть этот пророк Хизкияль потешит нас. Мы пойдем позабавиться, он там разговаривает и двигается. Это очень так весело, забавно звучит. Которые не верят в то, что это слова Божьи, но приходят на слушать пророка, приходят, чтобы просто повеселиться с того, что он говорит. «Воево олеха бамовы аан». Они придут к тобой со всем народом, в толпе народа. Вы ишвули фанеха. И сядут перед тобой с моим народом. Вы шамой двореха. И будут слышать слова твои. Вы утам лео ясу. Но они не будут слушать. На них это не серьезно. Ки агавим бепием. Слово агав означает, имеет два значения. Первый – это похоть, страсть. Скажем, название венерического заболевания сифилис, агевит от этого же корня. От этого же корня не свезло фрукту, овощи, фрукт, агвания, помидор. Ну, в русской традиции, конечно, овощи. Помидор, агвания, яблоко, похоть. То есть, потому что они похотливые, они просто приходят себя позабавить. Другое значение угав – это что-то типа губной гармошки. То есть, в любом случае, для них это развлекуха, для них это веселье посмотреть, как забавно, как весело говорит пророк. Эмма, всем агарайбицам любам их. Они ходят за развлечениями, за радостями своего сердца. Им бы только повеселиться. И всерьез понимают. Всерьез это для них развлекуха. И, конечно, ну, как чувствует себя пророк с этим? Инхалаем кишира гавим. Вот ты им как лирическая песенка, то же самое слово гавим. Я феколь, умитав наген, прекрасно голос и музыка хорошая. Ты такой рок-музыкант для них, который поет песни или романсы, поет под их игру. То есть ты для них развлечение. Есть такие. Вышимой двореха, волсимой наматом. Они слушают твои слова, но они не внимают. Просто для них это часть развлечения. Бывает, когда придет все, о чем предупреждено, выйду киновия я бетухам. Они узнают, что был пророк. Снова, как человек, который дозорный, человек, который поставлен, чтобы предупреждать, и как мы видим всю историю пророчества Хискеля. Иногда это были очень тяжелые проповеди, тяжелые пророчества, которые было тяжело, наверное, пророчество доносить, делать такое перед толпой. А они воспринимают это как развлечение. Пророк подбирает образы, говорит красивые притчи. Ну, для народа это весело слушать. И Всевышний говорит, ну, да, есть такие, но они, придет время, когда придет то, что ты, они узнают, что был пророк. Это не так им и надо, нет, не про то. А несмотря на то, что не приходится слушать это как развлечение, в тот момент, когда пройдет то, что произойдет, они осознают, что ты был пророк. Это можно и так понять, что в конечном счете это будет полезно для них, потому что они осознают присутствие Всевышнего. Ну, если они будут живы, то как мы читали в этой главе, можно же и совершить раскаяние и вернуться путями. Вот, Эрик спрашивает, подскажите, пожалуйста, пророк Всевышний сказал, что ставит его стражем Израилю. И чего можно понять, что мы стражи для всех окружающих, нас людей, а не только за тех, кого нам Бог доверил? Я думаю, что мы стражи за тех, кого мы видим, что он в опасности. То есть, ну да, и пророка поставил Бог. Но снова, здесь же как бы все-таки говорится про откровение, не про лозунги какими-то, которыми я иду, и как бы у меня есть какой-то набор лозунгов, набор правильного поведения. Я хожу и кричу, покайтесь, вообще никого не слышу, никого не слушаю и так далее. Если Бог показал мне беду человеческую, нужду человеческую, опасность для человека, то как, это, если это пророчество, то пророчество я останавливать не могу. Если это какие-то мои критерии, да, то есть я могу сказать, забрать у человека бутылку Кока-Колы и сказать, не пей там сахар, или там, отобрать у подростка сигареты, так это, наверное, немножко другое. В любом случае, это большая ответственность. И, наверное, чтобы быть дозорным, надо очень не хотеть быть дозорным. То есть, если это мне доставляет удовольствие, пойду-ка поиграюсь в дозорным. Знаете, когда даже посылаешь ребенка в комнату, говорит, скажи там, чтобы братья потише были. И он с радостью идет с тем, что ему дана какая-то власть. Сейчас он может кого-то попросить быть потише. Властью папы, властью мамы. Дозорным тоже так можно сказать. Я сейчас здесь учу всех правильно жить, я вам тут жизнь спасаю. Если это боль за человека, если вот это я полностью отсутствует, как бы, жизнь Хискеля прожить, наверное, не каждый хочет. Я думаю, что нужно чувствовать, что это движение Божье, а не движение внутреннего «я», и тогда можно действовать. А это уже можете знать только вы. И ошибиться в этом, ох, как просто, потому что дозорных встречаешь огромное количество людей, которые в эту игру играют. Ну, и сам себя ловил периодически. Поведение вопреки общему безумию можно ли считать предупреждением? Да, конечно. Всевышний на самом деле говорит, что он избрал народ Израиля, потому что он малый народ, малочисленный. Потому что он ведет себя определенным образом вопреки общему безумию. Поэтому я думаю, как сказать, быть тем, кто противостоит общему безумию, это предупреждение для других. Кто-то выходит в одиночные пикеты, высказывает свое мнение против других мнений. Годами ругаем, клят, мят, оплеван и обруган, и чего только нет, делает одно и то же дело, пока вдруг, спустя много лет не понимается, вдруг он же был прав. То есть такое есть, и снова здесь есть опасность, а безумен ли ты сам? То есть нужно чувствовать Божье водительство, нужно чувствовать свою правоту, не гордость, не превозношение, тревогу, беспокойство, боль. Я думаю, так. Вопрос, может ли искренне верующий христиан исполнять заповеди? Ну, почему нет? Конечно, есть заповеди, которые к нему относятся, да, безусловно. Я думаю, нету с этим никаких проблем. Спасибо всем за вопросы, за разговоры. Пусть наше изучение Писания будет молитвой за исцеление раненых солдат, за их восстановление. Благословенной светлой Хануки и будьте благословенны. Мы с вами увидимся в воскресенье, первый день по шаббату. Поэтому доброй субботы, шаббат шалом и благословений.